высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В последние годы, уже больше десятилетия, я москвич по рождению, наполовину украинец по крови и воспитанию, живу в Дмитровском районе Московской области. И надо сказать, что выбирал я деревню на жительство, помните такой рассказ Василия Макаровича Шукшина, достаточно осознанно, просто нам с супругой Дмитров очень и очень понравился, вообще понравился весь Дмитровский край. Здесь и старинные храмы, и удивительная природа, чего стоят только сказочные горы с рекой Яхромой около села Ильинского. И я познакомился, живя в Дмитрове, с сотрудниками музея, что находится на Соборной площади столицы Дмитровского края. И поэтому сегодняшняя передача будет посвящена, казалось бы, частному вопросу дмитровской истории, но это, казалось бы, такая частная история района, в котором живет-то всего 150 тысяч человек, если, конечно, не считать граждан, приехавших из совсем уже не русских земель Средней Азии. Тем не менее, Дмитров, так как он находится в центре всей русской земли, был одним из центров киевской колонизации, а до этого был одним из центров сосредоточения финно-угорских племен в период их славы. Таким образом, рассказ о дмитровской истории становится в некотором смысле и рассказом о всей Руси. А чтобы подчеркнуть не только фактологическое, но эмоциональное содержание сегодняшней передачи, будет звучать «Богатырская симфония» Александра Порфирьевича Бородина, в которой великий русский композитор, кстати, грузинского происхождения, что вообще характерно для русских, которые впитывают в себя множество этносов, об этом тоже будет сегодня разговор. Так вот, Бородин воспевает седую древность. Этим займемся и мы в ближайшие несколько десятков минут. Я представляю вам, уважаемые радиослушатели, старшего научного сотрудника, заведующего историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Сунгурова Романа Николаевича. Здравствуйте, Роман Николаевич.
Здравствуйте, мое почтение. Очень рад у вас присутствовать.
Роман Николаевич, вы в первый раз в эфире нашей радиостанции. И, естественно, все мы патриотично, исторично настроены. Знаем, что для археолога Дмитров это, ну, если не земля обетованная, это, во всяком случае, чрезвычайно привлекательный и интересный действительно край. И хотелось бы сегодня, мы не ограничены во времени, побольше узнать все же о том, с чем вам приходится иметь дело. И первый вопрос, наверное, нас вглубь веков погрузит. Какие древнейшие экземпляры, артефакты находятся на хранении вот в вашем отделе и вообще в Дмитровском нашем районе?
Ну, на самом деле, действительно, находок, раскопок, исследований было очень много на нашей территории. Ну, как обычно, всегда этого недостаточно. Всегда большая часть, скажем, артефактов, интересных вещей, она еще находится в земле и ждет своих исследователей. Но, судя по тому, что имеется в фондах нашего музея, самые древнейшие предметы, изготовленные рукой человека, относятся где-то к 6-му тысячелетию до нашей эры. Это каменные орудия труда, изготовленные из кремня, со стоянки около деревни Давыдково на территории нашего Дмитровского края.
Можно уточнить, Роман Николаевич, а этнически кто были вот эти люди, которые индоевропейцы?
Этнически сложно достаточно сказать. Это относится к верхневолжской археологической культуре. Этнически это, скорее всего, финно-угорская языковая группа. Финно-угоры. Предки.
Насколько я знаю, в музее были предприняты попытки реставрировать облик древнейших насельников нашего края, да? И что там увидели в результате ученые?
Но что касается древнейших, то это было сделано еще ранее, да, и по литературе известно. И действительно, представители различных археологических культур, они выглядят и как индоевропейцы, да, и, соответственно, немного похожи на монголоидную, да, представители монголоидной расы. Но жители Дмитрова, то есть вот результаты раскопок именно на территории Дмитровского Кремля, ну, это уже более поздние времена, это, скажем, да, 12-й и более поздние времена, то это типичные европеоиды, да, типичные европеоиды.
То есть можно говорить о том, все-таки это вопрос принципиальный, что нынешние жители Дмитровского края – это результат смешения и каких-то отделов индоевропейской расы, и даже с привлечением других рас. Какие-то генетические частицы бывают, да?
Да, по сути дела, как на большинстве территорий Междуречья, Оки и Волги, да, куда мы с вами входим, происходит смешение славянских племен, кривичей и вятичей, финно-угорских племен Меря и даже потомков балтских племен. То есть вот такой вот конгломерат некоторый получается.
Ну а теперь, да, если можно, Роман Николаевич, расскажите поподробнее все-таки о тех вещественных следах присутствия наших древних предков.
Если говорить о раскопках на территории Кремля, которые наиболее значительные происходили в 2001-2003 годах, да, то есть относительно недавно, и продолжались в последующие годы, в 2006-2007 году, тоже, то это многочисленные изделия дмитровских ремесленников. У нас Дмитров славился своими кузнецами прежде всего, да, то есть орудия труда, ножи, серпы, предметы вооружения, наконечники стрел, наконечники копий, да, то есть достаточно интересные и типичные, и даже немножечко нетипичные, скажем, да, вот для
нашего региона. А в чем оригинальность?
В форме, в основном, да, в форме, в размерах, скажем, произведения гончарного ремесла, да, посуда, то, что сохраняется наибольше всего, и фрагменты, да, посуды, это самые часто встречающиеся в результате раскопок, часто встречающиеся находки. Так вот, определенные формы сосудов, да, отличающиеся, скажем, от московских и ближайших. То есть у нас была своя гончарная школа, получается, да, свои мастера, которые...
Не Ярославская, не Владимирская, не Тверская, не Московская.
Да, именно вот Дмитровская. Хотя были образцы, да, встречаются образцы и другие, скажем, соседние, так скажем. В принципе, очень интересны свидетельства довольно бурной торговой деятельности Дмитрова, если опять-таки говорить уже о истории с XII века, непосредственно о городе. Причем поселение-то на месте территории Дмитровского Кремля возникает в начале-середине X века. да, хотя летописные упоминания.
Для меня это новый факт. Я-то думал, что вот Юрий Долгорукий, и до этого тут ничего не было.
Ну, действительно, подтверждений этого до 2001 года не было. Хотя предположения, что Юрий Долгорукий основал нашу крепость на уже заселенном месте, они были логичны вполне, да, доказательств не было вещественных. Но после раскопок, вот, проведенных подмосковной экспедицией под руководством Аси Викторовны Инговатовой, оказалось, что действительно поселение, славянское поселение, было здесь с начала середины X века. Именно славянское.
Скажите, пожалуйста, я переехал в Дмитров в 2002 году, и я еще видел на внутренней территории Дмитровского Кремля деревянные домики, какие-то кусты, садики, огородики. То есть там реально жили люди. И можно говорить о том, что они вот так вот больше 10 столетий, больше 1000 лет и жили, и продолжали там жить.
Да, получается, что так, действительно. Крепость, которая возникает вот в нынешних размерах в 12 и вплоть до середины 13 века, она создается, да, вот этот насыпается земляной вал, ставится деревянное укрепление, да, к сожалению, деревянных укреплений, как вы знаете, да, не сохранилось, только земляной вал. По сути дела, да, люди жили с 10 века. И при раскопках обнаружены, да, почему говорим о том, что 10 века, остатки именно жилищ, да, в первую очередь жилищ, которые археологи датировали серединой 10 века, да, то есть непосредственно домов, да, полуземлянок, так скажем. Вот. А так, да, и традиция продолжается по настоящее время, да, то есть Кремль, ну, до сих пор, до настоящего момента все-таки остается жилым.
А вот те историко-культурные артефакты, которые у вас представлены, говорят о том, что была связь с Киевской Русью? Или это было какое-то совершенно сепаратное, отдельное славянское поселение? Ведь это времена Святослава Игоревича, как я понимаю.
Ну, по сути дела, естественно, были. Притом не только с Киевской Русью. Скажем, наиболее яркими предметами, да, говорящими об общности нашей истории, являются украшения. Да, украшения, прежде всего, стеклянные, фрагменты стеклянных браслетов, они сохраняются лучше всего, потому что стеклу в земле практически ничего не делается, да, оно может храниться там вечно. А так вот, стеклянные браслеты производились как раз на юге Руси, в частности, в Киеве, Да, потом уже позднее, в 12 веке, они начинают производиться во Владимире и других крупных городах северо-восточной Руси. Поэтому, естественно, это единое государство. Причем даже свидетельства международной торговли у нас есть, да, обнаружены были археологами фрагменты иранской люстровой керамики. Да, то есть, в общем-то, международные торговые пути через нас шли. То есть, да, связи, безусловно.
Интересно, а что искали иранские торговцы здесь у нас? Что было предметом экспорта, скажем так?
Но дело в том, что Дмитров-то находился на торговом пути, да, на части северного речного хода, да, соответственно, они здесь были, скорее всего, проездом, так скажем. Да, хотя, естественно, то, что требовалось иранцам от Руси, это древесина, это, скажем, пенька, это мед, это какие-то вот, да, такие сельскохозяйственные товары, которые выращивались, да, производились только у нас, да, чаще всего. Ну и... как бы это сказать, это ресурсы, да, ресурсы, да, та же самая древесина, да, которой у нас было довольно много.
То есть это такой, с одной стороны, крест какой-то Руси, да, сырьевая торговля, а с другой стороны ее преимущество.
Да, да, все равно, да, традиция сохраняется по настоящий момент.
Еще один вопрос. Я только напомню, что в эфире выступает заведующий историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Роман Николаевич Сунгуров. Роман Николаевич, вот сейчас я хотел бы чуть-чуть отвлечься, ну, от явлений таких вещественных и поговорить о явлениях в некотором роде духовных. Как вам кажется, вот вы историк, да? Как вам кажется, на каком уровне находится сейчас историческое сознание нашего общества? Мне представляется, что оно находится на низком уровне. И кажется ли вам, вы хорошо знаете историю, что общество не способно долго и как-то ярко существовать без внятного представления об исторических свершениях своих предков? Можно ли говорить, суммируя то, что я сейчас пытался косноязычно выразить, что у нас некий кризис исторического сознания, который порождает и кризисы в современном обществе?
Ну, выразились вы очень грамотно, на самом деле очень правильно. Наверное, все-таки да. Да, потому что пусть это банальность, да, но без истории не бывает, да, и не может быть современности, по сути дела, да, прежде всего потому, что история учит. Да, вы знаете, что по последним теориям, да, довольно уже хорошо разработанном, наша история идет по спирали. Да? Соответственно, все повторяется только на каком-то, да, другом уровне. Да? Но повторяется практически все. Поэтому, зная историю, ее понимая, да, понимая тенденции, да, и какие-то исторического развития, безусловно, жить легче и жить, так скажем, правильнее. Да, мы всегда учимся, да, без этого никуда не деться. А если мы перестаем учиться, то мы начинаем совершать ошибки, как мне кажется. Да? Поэтому, встречаясь с большим количеством людей, проводя им экскурсии, беседуя с ними, вот мне кажется, что мы совершенно не потеряны. Что хотя знаний истории, да, каких-то размышлений, конечно, у людей недостаточно, безусловно, но интерес есть, интерес присутствует, особенно у молодого поколения. Безусловно, есть такая молодежь, которая не знает, там, что было в 1917 году, да, несмотря на уже пройденный курс истории. Mm-hmm. Вот, но в большинстве своем наша современная молодежь, да, люди, с которыми мне доводится встречаться, они интересуются историей и, в принципе, ее знают.
Угу. А вот такой вопрос. У вас же есть и педагогическое образование, насколько я знаю, да? Как вы объясните то, что люди, закончившие, ну, часто это называется 11-летка, ну, в принципе, 10 классов почему-то, мне всегда это казалось парадоксальным и непонятным, почему люди учатся 10 лет, но заканчивают школу в 11 классе, да? Вот. Так мне никто на этот вопрос и не ответил. Это какая-то тайна педагогическая, видимо, которая непосвященным не открывается. Но, тем не менее, как правило, 10 лет люди чуть ли не с первого класса изучают историю. Сдают какие-то экзамены, пишут какие-то контрольные работы. У нас так плохо поставлено преподавание истории в школах, или это какое-то свойство мозгов, что вот вроде как запомнили, ответили и выветрилось. Ведь мне кажется, что твердо полученные сведения о том же походе, скажем, Святослава Игоревича, которого мы упоминали сегодня, на Хазарию, они настолько яркие, настолько потрясающие образы, да, и кончина великого Святослава Храброго и так далее, что один раз узнав, человек не может это уже забыть. Но почему-то помнят имена, я не знаю, там, любовниц или любовников Димы Билана, но не помнят событий нашего настоящего великого прошлого. То есть школьное образование и история, в чем причина, ну, вопиющая, я все-таки считаю, исторической безграмотности?
Сложный, действительно, да, да, вопрос. Мне бы хотелось ответить просто «не знаю», да, и таким образом несколько свалить с себя ответственность. Но, безусловно, я об этом тоже размышлял, да, никуда от этих не деться, да, я должен в этом признаться. А почему? Может быть, это действительно свойство нашего сознания, нашей памяти, которое старается отсеять то, что в данный момент единовременно нам не нужно. Может быть так. Может быть, я не оправдываю, да, тех людей, которые не помнят элементарных вещей нашей истории, но может быть просто сознание, которое перегружено достаточно быстро развивающимся нашим обществом, да, оно просто отфильтровывает, отсеивает, кладет на какие-то дальние полочки памяти вот эти вот самые сведения, да, и, может быть, они просто уже, да, и не могут всплыть, да, настолько далеко они были положены.
Thank you.
По поводу преподавания истории в школе, я так думаю, что очень многое зависит от личности преподавателя, личности учителя. Я совсем немного проработал в школе, да, но и моя педагогическая деятельность сейчас – это деятельность в высшей школе, так скажем, да, я преподаю в филиалах высших учебных заведений наших. Поэтому, как мне кажется, да, опять-таки встречаясь с людьми из различных школ, да, вот со студентами уже из различных школ, большую роль играет личность учителя здесь. Да? Если учитель донес, если он заинтересовал, то это помнится. Если по каким-то причинам не смог заинтересовать, то, к сожалению, нет, не всплывает.
А учебники истории, что с ними творится?
Ну вот, если говорить, это на самом деле сложная, широкая, любимая и больная тема одновременно. На самом деле история, да, вот если так посмотреть, это же очень субъективно, да, вы прекрасно понимаете, вы сталкивались...
Ну, события объективны, а отношение к событиям субъективно, понятно. Тот же дедушка Ленин может предстать и как вампир, и как спаситель человечества в разных трактовках.
Да, безусловно. Но, с другой стороны, даже и события. Вот вы наверняка обращали внимание и сталкивались с жизнью, что если какого-то события вы не застали, да, и потом спрашиваете у своих знакомых, у двух, которые были свидетелями, то они часто дают противоположное описание или очень отличающееся друг от друга описание этого события. А теперь представьте, что оно отнесено от нас там на 200, 300, 500 или 1000 лет. Да? О какой объективности, в принципе, можно говорить? История очень субъективна, еще и потому, что всегда существует государственный заказ на историю. Да? Это понятно. Всегда существует государственный заказ на точку зрения. Факты действительно остаются. Да? Какие-то умалчиваются, какие-то выпираются, да, которые нужно. Но вот, трактовка, интерпретация этих фактов, конечно же, зависит от современной, да, единомоментной исторической ситуации. Именно поэтому, да, с историей сложно. Историю очень многие и не считают наукой по этому поводу.
Нет, ну как же. Во всяком случае, археология, которой посвящена все-таки большая часть нашей сегодняшней беседы с вами, Роман Николаевич, наука, и наука абсолютно вещественная, точная. И давайте немножко вернемся. Вот вы сейчас сказали о политическом заказе. Интересно, какие-нибудь летописи сохранились из древних дмитровских времен? Конечно, написанные по политическому заказу того или иного князя, или наместника, или посадника в Дмитрове, да? Понятно, что монахи писали эти летописи под политическим, не то чтобы давлением, но, скажем так, самоцензурой, да? Но все-таки просто интересно было бы подержать в руках вот эти вот древние листы или пергаменты. Такое есть?
Вот, к сожалению, мне бы тоже очень хотелось их подержать в руках, но, к сожалению, удельные архивы, да, летописные, которые, безусловно, были, да, и в каждом городе велось свое летописание, они не сохранились. Удельные архивы при централизации государства, они были утрачены, может быть, уничтожены, может быть, еще что-то. Но, к сожалению, у нас, ни где-то еще нет документов, да, достаточно древних документов, имеющих отношение вот к регионам определенным, да, в частности, к нашему Дмитровскому княжеству. Это большое упущение, и отсутствие письменных исторических источников, таких вот обширных по нашей истории, вот в частности, по Дмитровской истории, это, конечно, большой минус. Да, и тогда в дело уже вступает археология. Да, действительно, вы совершенно верно сказали, предметы не врут. Да, археология, наверное, наиболее объективная из исторических наук, да, потому что она находит какой-то предмет, он или есть, или его нет.
Thank you.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.